вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» на 105.9 FM. И с вами сегодня Александр Янковский, Катя Некречи. И в этом выпуске вы узнаете...
Горящие танкеры в Черном море. Почему капитаны не спасли свою команду?
Борьба за виллу. За что российский телеведущий Дмитрий Киселев заплатит 2,5 миллиона рублей в этом выпуске?
И кому самое главное, да? И почему не дорожает крымский хлеб? И связано ли это в какой-то степени с Дмитрием Киселевым?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Также вы можете это сделать на сайте Крым Реалии. Трансляции эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте, подписывайтесь. Также вы можете к нам попасть по номеру телефона 8 800 10 06 926. Это одна из немногих возможностей пообщаться с Александром Янковским или с гостями в нашей студии.
Или еще меньшая возможность пообщаться, еще более редкая возможность пообщаться с Катей Негрич.
Но есть еще номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-31-18. Так что вы начинаете уже набирать наши номера и пальчики тренировать, комментируя это видео, а мы начинаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну а начинаем мы наш эфир с главных новостей, важных событий, конечно же, самых важных заявлений.
Новость дня.
Без шансов на спасение. Моряков, пропавших после пожара на танкерах в Черном море, вряд ли удастся спасти. Об этом сегодня сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, вода слишком холодная, поэтому шансы выжить минимальны. Всем морякам, которым удалось спастись, крымская власть обещает предоставить всю необходимую помощь, заявил Аксенов.
Ожидается, что вот сегодня 10 моряков с этих судов будет доставлено в больницу города Керчь. Но будет оказана вся необходимая помощь. Все, что могли, спасательные службы Республики Крым сделали в полном объеме.
Ну и напомним, 21 января, то есть вчера, у берегов Крыма произошли взрывы и пожар на двух танкерах «Маэстро» и «Канди», которые шли под флагом Танзании. По предварительным данным, погибли 10 человек, 12 моряков удалось спасти, еще 10 считаются пропавшими без вести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В Украинском министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявляют, оба танкера незаконно перевозили сжиженный газ в Сирию. У моряков были шансы спастись, если бы капитаны включили автоматическую систему идентификации АИС. Об этом Крым Реалии рассказал украинский заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Намагались в відкритому морі здійснити перевантаження з одного газовозу судна на борт іншого. Під час того були порушені правила безпеки і врешті-решт і загиблі моряки, і затонулі судна. Показово, що в обидвох випадках були відключені системи навігації міжнародної АІС для того, щоб не можна було апелювати згідно об'єктивних даних про шляхи, здійснені цими кораблями. Можливо, якби діяльність обох капітанів була в межах законної, то вони б не побоялись і включати АІС, і звертатись по допомогу. Вони не зробили ні першого, ні другого.
А по словам Георгия Туки, сгоревшие танкеры уже единожды заходили в закрытые порты аннексированного Крыма. И еще важно то, что спасательный буксир вот немногим более часа назад доставил всех выживших моряков в Керчь. Там их встретили медики, об этом сообщал российский министр здравоохранения Крыма Александр Галенко. В общем, сегодня тех, кто выжил, да, тех доставили в Керчь. Ну и мы продолжаем следить за развитием этого события.
Крым в центре внимания.
Все документы о расстрелах активистов на Майдане собраны. Эти данные необходимы для объявления подозрения причастным к расстрелам людей во время революции достоинства в 2014 году. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Мы не только до секунды собрали все документы, хотя 90% документов были уничтожены. Убегая, преступники уничтожили документы, сервера, распилили автоматы, уничтожили гильзотеки. И тем не менее, по крупице мы смогли собрать документы. Придет время, когда мы посадим всех, кто отвечает за насилие на Майдане против мирных демонстрантов. А специфика в том, что несколько сот из них сейчас в судах, и это очень долгие суды. Потому что если 100 убитых, а 1500 раненых, то это огромное количество участников суда. Среднее звено убежало в Москву. Высшее звено, которое отдавало преступные наказы, там же. Но мы это сделаем. Мы уже закончили все необходимые действия для того, чтобы предъявить подозрения тем, кто дал преступные приказы расстреливать мирных людей.
Ну и напомним, в самые страшные дни Евромайдана 18-20 февраля 2014 года погибли более 100 активистов и 19 сотрудников милиции. В декабре прошлого года Юрий Луценко анонсировал завершение расследования расстрелов на Майдане в начале вот этого, 2019 года. Начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщал о том, что в настоящее время в отношении 230 человек в суд направлены обвинительные акты и уже есть более 35 приговоров.
Ну, а тем временем я еще раз напоминаю, что вы можете присоединяться к нашему эфиру не только на 105.9 FM в Крыму, не только слушая радио Крым Реалии на сайте Крым Реалии, ну, а также придя к нам на страницы Facebook и YouTube Крым Реалии, и вот там вот просто сейчас прямая трансляция. Передают нам привет из Крыма, вот из Джанко, Александр, вам тоже особый привет передают. Вот, и Севастополь нам пишет, поэтому мы приветствуем всех наших зрителей. Это возможность для нас с вами узнавать о тех новостях, о том, что происходит сегодня в стране и в Крыму, да, и на самом деле обмениваться также мнениями или комментариями, мы следим за этим, интересные будут озвучены в нашем эфире. Ну, и тем временем еще одна тема, которая касается Крыма и всей Украины. Экс-председатель апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук остался за решеткой. Дело в том, что Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство защиты бывшего служителя Фемиды, сторона обвинения заявила, что подсудимый скрывался от следствия и, соответственно, может делать это и впредь. Помимо этого, Чернобук на воле может оказывать давление на свидетелей. Напомним, что экс-судью апелляционного суда Крыма задержали в начале ноября 2018 года в Киеве. За решеткой Чернобук пробудет до 25 февраля нынешнего года.
Бывшего судью обвиняют в государственной измене. По мнению следствия, господин Чернобук во время аннексии Крыма поддерживал российские власти полуострова. А сам Чернобук утверждает обратное. Через СМИ он призывал всех судей Крыма не присягать России и не менять гражданство.
Прямой эфир.
А вот следствие в отношении следователя в России возбудили уголовное дело против сотрудника Службы безопасности Украины. Речь идет об Андрее Попроснике, возглавляющего следственный отдел Главного управления СБУ. Именно он привлек к ответственности подозреваемого в госизмене руководителя агентства РИА Новости Украины Кирилла Вышинского. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета соседней России. Напомним, что Кирилла Вышинского задержали весной в прошлом году. Руководителя РИА Новости Украины подозревают в госизмене. Ему грозит 15 лет лишения свободы. Защита Вышинского просила изменить меру пресечения для своего подзащитного, отпустить под домашний арест. А последнее судебное заседание было 14 января, и Херсонский апелляционный суд оставил Вышинского под стражей до 27 января 2019 года.
Новости.
Вилла раздора. Крымский архитектор требует денег от известного российского телеведущего.
Какого же известного российского телеведущего? Какого же самого известного ведущего?
Королевский городской суд Московской области частично удовлетворил иск крымского архитектора Владимира Мазурина к, внимание, Дмитрию Киселеву.
Не может быть.
И скандалы, интрижки, расследования. Последний Дмитрий Киселев должен заплатить 2,5 миллиона рублей. Это долг за строительство виллы телеведущего в Коктебеле. И сегодняшнее решение Королевского суда – это только начало, заявляет архитектор Владимир Мазурин.
Это только первый шаг, потому что господину Киселеву придется ответить за те оскорбления, которые он позволил себе в прямом эфире на всю страну. Придется ответить за 3 года нервотрепки, за то, что по его звонку меня уволили с работы. То есть нам есть о чем поговорить с господином. То, что сейчас суд признал мою правоту, это все замечательно, но это далеко не конец.
Ну, давайте, может быть, напомним, вдруг кто не знает или не слышал, или забыл, Владимир Мазурин подал иск против Дмитрия Киселева в ноябре 2018 года. Архитектор заявлял, что телеведущий не рассчитался с ним за работу. Более того, Киселев, по словам Мазурина, обозвал его вором и мошенником. Напомним, что летом 2018 года случился конфликт вокруг набережной Коктебеля. Российские власти Крыма потребовали, чтобы она перешла в собственность полуострова. Общественные деятели заявляли, что проект реконструкции набережной лоббирует непосредственно Дмитрий Киселев, у которого рядом находится личная дача. Но вот на самом деле Крым Реалии сегодня наш журналист связался не только с господином Мазуриным, чтобы услышать одну точку зрения, но и с телеведущим Дмитрием Киселевым. И вот что он ответил, да, потому что он говорил до этого несколько раз, что Владимир Мазурин не справился с работой, это аргумент Дмитрия Киселева, а нынешнее решение суда называет Дмитрий необоснованным. А вот что он рассказал Крым Реалии, давайте послушаем.
Я считаю его необоснованным, хотя суд в нашу пользу сократил претензии в 4 раза. Там из 10 миллионов осталось 20 небольшим. Это первое. Ну и второе, что мы будем подавать апелляцию, потому что суд удалился на совещание всего лишь там на каких-то там полчаса. Мне даже физически не было возможности прочесть, вникнуть во все документы, которые им представили. Я считаю, что это поверхностный подход, не учитывающий всех обстоятельств дела.
Ну, вот такая история, конечно же, будем за ней следить. Главное слышать-то все точки зрения в этой истории.
Да, вы считаете это очень важно.
Да, я считаю, что это очень важно. А вы, дорогие, особенно если кто-то там из Коктебеля, не знаю, да, или из Феодосии есть кто, у кого есть свое мнение, или вы, может быть, поближе к телу и знаете историю, что же там происходит, то вы,
вообще,
конечно же, можете нам звонить в эфир 8 810 06 926 и высказывать свое мнение.
Да. И вообще, а вот мне было бы интересно узнать, вот господин Киселев, он считает себя коктебельцем? Вот он считает себя уже коренным жителем Коктебеля?
Именно, да. Коктебеля.
Да, ну или там Феодосии, может быть, там.
Или Крыма.
Или Крыма вообще. Да.
Ну, смею предположить, что думаю, да.
Но мы не знаем этого пока, ну, да, достоверно,
вы
хорошо.
Вы же знаете легенду о том, как я встретила вот прошлым летом в Коктебеле как раз людей, вот задавала им вопросы, откуда вы, говорю, вы крымчане, они среди туристов, в общем, со всеми этими в полотенцах, ну, в общем, как выглядят туристы, так выглядят эти люди, они с пляжа шли. Говорю, вы местные? Они, да, да, местные. Я говорю, странно видеть вас в толпе туристов. Ну, как местные? Мы недавно в Старый Крым вот переехали, несколько месяцев как, понимаете?
Ну, в общем-то, да.
Поэтому у Дмитрия Киселева больше аргументов для того, чтобы называть себя коктебельцем.
Считать себя местным. Хорошо, к другим темам.
Украина в центре внимания.
Ага. И дальше мы будем говорить вот о чем. Сегодня, 22 января 2019 года, Украина празднует 100-летие соборности. В этот день к крымчанам обратился президент Украины Петр Порошенко. Он заявил, что материковая Украина никогда не забывает и не забудет о жителях временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также аннексированного Крыма. Ну а дальше прямая речь президента Украины Петра Порошенко.
І в День Соборності ми щиро звертаємося до наших земляків, які живуть в кордонах України, але на тимчасово окупованих територіях Криму, частини Луганської і Донецької областей. Ми ніколи про вас не забуваємо. Ми кожного дня працюємо для того, щоб наблизити день вашого звільнення від ворожого ярма. Для досягнення наших цілей нам потрібно берегти і зміцнювати нашу українську єдність і соборність.
В Украине 22 января отмечают 100-летие провозглашения акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. Вот этот акт был подписан ровно 100 лет назад, в 1919 году. Тогда Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республика объединились, ну вот пусть де-факто всего лишь на несколько дней, но в единоукраинское государство. И сейчас мы видим то, что на самом деле есть вот эта дата, День Соборности Украины. Но по-прежнему есть определенные территории, которые, украинские территории, которые сейчас не контролируются государством Украины. Имеется в виду, в первую очередь, конечно же, это отдельные районы Луганской и Донецкой областей и аннексированные России Крым. Поэтому, ну, такой вот как бы праздник есть, да, а соборности еще до конца. конца не произошла.
Ну, интересно, знаете, что сегодня было наблюдать, как новости о том, как же проходило сегодня 22 января, как же отмечали в Киеве столетие провозглашения акта воссоединения Украинской Народной Республики. Эти материалы, они были в топе сайта Крымреалии. Думаю, что сегодня Стас Юрченко нам подробнее об этом расскажет. Ну, то есть интерес к этой теме есть. И не можем отвергать того, что вероятно, что и в Крыму в том числе эту дату вспоминают, может быть, там празднуя в душе, как минимум. Ну и к другим темам.
Прямой эфир.
Тем временем российское правительство Крыма одобрило продажу акций завода «Фиолент». С молотка пойдет половина акций, находящихся в собственности местной власти. Распоряжение о включении 20% акций завода «Фиолент» в прогнозный план приватизации на 2019 год принято сегодня на заседании российского правительства Крыма. Одобренные изменения будут переданы на рассмотрение местного парламента. Рыночная оценка акций пока не проводилась. Ранее стало известно, что подконтрольные России власти Крыма планируют поставлять продукцию завода «Фиолент», угадайте куда, там-та-дам-та-дам, в Сирию. Я просто, ну, как бы, я подчеркиваю
важность. Не, у меня были варианты, еще Абхазия, например, ага. Да, или Приднестровье.
Просто последнее время мы именно Крым и Сирия вот в этом контексте в новостях видим, поэтому очень много таких дружественных каких-то, боже, как же это сказать, ну, в общем, решений вот этих двух, значит, регионов, именований, так вот.
Интересно, что туда будут поставлять, потому что вот завод «Фиолент», он производит, в принципе, по большому счету, только два таких основных компонента. Это, насколько я помню, там были определенные системы для подводных лодок, ну и для других кораблей. Угу. Может быть, их также где-то используют и в надводных кораблях. Это что-то автоматизированные корабельные системы управления. А также ручной электрический инструмент профессионального и бытового назначения, который, ну, как-то уж очень похож на китайский инструмент.
То есть это... как бы детали, так просто скажу, да? Ну, просто говоря, детали, и надо их купить для того, чтобы... И у тебя, значит, еще должны быть какие-то детали, ты должен из этого что-то построить. С миру по нитке и...
Да, и без 25% акций. Ну, где-то так и остается.
Да, я также, не знаю, следите, успеваете ли вы следить за комментариями. Я только могу сказать нашим слушателям и зрителям, что сегодня можем проанонсировать, в нашей студии будет вместе с Александром Янковским Виталий Портников, украинский журналист, публицист. Ну и я вижу также, что есть реакция и на День Соборности, и на эту новость. Mm-hmm. И есть еще по поводу «Фиолента» такой комментарий Ивана Иванова. Понятненько, «Фиолент» вы подчеркиваем. Вот написал нам наш зритель-слушатель в Ютьюбе. Я также
На самом деле, вот этот самый завод «Фиолент», не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что в ближайшем будущем, скорее всего, этот завод, он может повторить судьбу завода, который там находился, «Сантехпром». Напротив здания завода «Фиолент» находился завод «Сантехпром», который просто-напросто, ну, там сейчас ведется строительство жилых домов, потому что эта территория практически в центре города, ну, город растет, да, это объективный процесс, и, ну, вполне возможно, да, что когда вот эта территория, она будет настолько лакомая для того, чтобы там возвести новые дома, то mm-hmm. понятно, что, скорее всего, вот покупателем этих акций может оказаться какой-либо застройщик. Это одна из версий, но которая тоже вполне... Если мы посмотрим за тем, как развивается город, и что происходит с промышленными предприятиями, которые находятся в центре города, то вот оно приблизительно все развивается по такой логике.
Ну, а в нашей студии через несколько секунд появится Стас Юрченко, который расскажет нам все-таки, какие же материалы сегодня попали в топ материалов на сайте Крымреалии.
Ищите сайт Крымреалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крымреалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Давай, Стас.
Итак, деспотия моих коллег Екатерины Некреевича и Александра Янковского в эфире закончилась. Теперь читатели сайта Крым Реалии выбирают и диктуют, что же будет звучать в этом эфире. Поехали. На первом месте нашего топ-5 оказался видеосюжет телепередачи Крым Реалии. Как охраняют могилу Януковича в Крыму. Давайте же послушаем, о чем сюжет.
Здесь покоится Виктор Янукович-младший. Рядом с памятником из черного мрамора две скамейки и несколько сосен. Могила под круглосуточной охраной. Две камеры, два фонаря и громкоговорителя. Есть еще и собака, которая во время наших съемок болела.
Здесь собаки у нас. Собака заболела.
Могила Януковича расположена на Братском мемориальном кладбище. Рядом покоится 50 тысяч участников Крымской войны. Они защищали Севастополь в 1854-55 годах.
А в полной версии сюжета на нашем сайте YouTube-канале вы можете узнать о том, как же забронировать место на таком VIP-кладбище и во сколько обойдется могила рядом с Януковичем. Все это узнали наши коллеги с телепроекта «Крым Реалии».
Как это ужасно звучит.
Второе место заняла новость. Загоревшиеся у берегов Крыма танкеры принадлежат компании из санкционного списка США. У берегов Крыма произошел взрыв, и последовавший за ним пожар на двух танкерах, принадлежащие турецкой компании, которая находится в сирийском санкционном списке. Именно об этом написал на своей Facebook-странице глава наблюдательного совета украинской общественной организации «Майдан иностранных дел», главный редактор информационного агентства Black Sea News Андрей Клименко. По его словам, компания с весны 2015 года находится в сирийском санкционном списке США и в украинском крымском черном списке. Третья новость. Третье место, я уже проспойлерил, это будет еще одна новость. Компания Зеленского получила 35 миллионов рублей от Минкульта России в 2017 году. Телеканал «Настоящее время» нашел документы, которые подтверждают, что российская компания Green Films получила 35 миллионов рублей от Министерства культуры России в 2017 году на производство фильма «Вниз». Как ранее сообщали журналисты, расследователи программы «Схемы», конечным владельцем Green Films через компанию на Кипре является украинский шоумен Владимир Зеленский. На четвертом месте материал коллег с «Радио Свобода». К животным лучше относятся. Как умирают солдаты в российской армии. Расходы на национальную оборону в России исчисляются триллионами рублей. В 2017 году, когда 19-летнего Алексея Егорова из города Кимры Тверской области призвали на срочную службу, на нужды Минобороны России из бюджета потратило почти 2,9 триллиона рублей. Егоров попал в учебку в Подмосковье, воинскую часть 32516. Часть-то была на хорошем счету. Ту считалась элитной, но и в элитной части солдаты мерзли в неотапливаемых казармах, ходили голодные, их не лечили в госпитале. До армии Егоров был абсолютно здоров, через полтора месяца такой службы его вернули домой в цинке. Читайте больше в материале Елизаветы Маетной, автора русской службы «Радио Свобода» на нашем сайте. И закрывает наш топ-5 обзор социальных сетей под заголовком «И так сойдет». Затянувшийся ремонт центральной части Симферополя объявили оконченным. Крымчане в социальных сетях оценивают качество выполненных работ. Соцсети заполнены фотографиями и видеороликами симферопольцев, возмущенных качеством ремонтных работ. У горожан есть претензии не только к новому дорожному покрытию, но и к ливневой канализации, ограждениям, люкам и тротуарам. Я процитирую несколько комментариев социальных сетей. Например, Феликс Лауденс пишет: «В 21 веке не могут дорогу нормально сделать. Сверхдержава». Или Олег Кочеров: «Шапито неискоренимо, так, наверное, и должно быть выполнено за сотни миллионов-то рублей». Или Алексей Крымский: «Все кривое и косое, грязь и вода стоит, так и не уходит, недоделок море, а состав и качество асфальта не внушает доверия, жаль город мой». А в старом городе в одной-двух остановках вверх по улице Козлова тротуары вообще убиты, на них денег из бюджета даже не планировалось, уже 5 лет ноги подворачивают там. Куда уходят эти миллиарды, не совсем ясно. Улицы темные. Ни один фонарь ночью не горит, мусор и какашечки от собачек не убираются коммунальщиками. Жесть какая-то, практически центр города. Вот такой вот был топ-5 на сайте Крым Реалии по версии наших дорогих читателей.
Спасибо, дорогой, не менее дорогой Станислав Юрченко. Ты нам дорог, на самом деле.
Ну, у нас сегодня немного изменилась структура программы, но мы сейчас еще не заканчиваем. Тем временем нам передают привет не только из Крыма, но еще пишут из Краматорска. Привет передают под трансляцию в Фейсбуке. Ну и также вот написали нам в Фейсбуке, что вы наш единый месточек с материковой Украиной. Ну, спасибо, Ирина, и вам за такие слова, конечно же. Я напомню всем остальным, кто еще не смог присоединиться, не успел. Включайте YouTube и Facebook, ищите «Крым Реалии». Прямо сейчас там прямая трансляция. Ну и также важно. Номер телефона нашей студии бесплатный для жителей Крыма. 8 810 06 926. Готовьте ваши вопросы. В нашей студии через несколько минут появится украинский публицист и журналист Виталий Портников.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Радио Крым Реалии. Ну что же мы с вами сегодня будем делать? Конечно же, обсуждать новости. Александр, что вы еще хотите рассказать мне и слушать?
Может быть. Мне кажется, это важно на самом деле, потому что в России разбился бомбардировщик Ту-22М3. Крушение произошло в Мурманской области России, в Оленогорске, при посадке на военный аэродром. Из 4 человек, находившихся на борту, выжили 2, командир и штурман. А в Министерстве обороны соседней России сообщают, что самолет разбился после касания взлетной полосы. Бомбардировщик совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта. На месте крушения возникло возгорание. И напомню, сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22 модификации М3 эксплуатируются с конца 70-х годов. Последний экземпляр, это не свежая техника, последний экземпляр построили в начале 90-х годов после распада Советского Союза.
Крым в центре внимания.
Гордость Крыма – дешевый хлеб. Цены на хлебобулочные изделия в аннексированном полуострове ниже, чем в соседних... Слушайте, было на аннексированном полуострове, я, знаете, вместо «на» высказала в аннексированном полуострове. Это, ну, вы понимаете, почему.
Да, потому что
у меня синдром...
На в Украине, да?
Да, у меня просто, видите, синдром. Так вот, цены на хлебобулочные изделия в Крыму ниже, чем в соседних российских Краснодарском крае Ростовской области. Об этом сообщил российский министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. По его словам, цены на хлеб повысились лишь незначительно, а вот так называемый социальный хлеб и вовсе не подорожал. Его цена 7 рублей на булку. Вот такие вот новости. Также сегодня случилось нечто посмертно вне санкций. Попал небезызвестный певец Йосиф Кобзон. Его исключили.
Да. Советский
Союз исключил его из санкционного списка, потому что он умер 30 августа 2018 года. Соответствующее сообщение обнародовано в официальном журнале Евросоюза. Санкции против российского певца, мы напомним, Брюссель ввел в 2015 году. Кобзон не скрывал своих симпатий к поддерживаемым Россией группировкам так называемых ДНР и ЛНР. Он неоднократно приезжал на оккупированную территорию Донбасса. А вот Украина лишила Йосифа Кобзона всех званий и государственных наград.
Эксклюзив.
О чем мы, о чем мы сейчас дальше будем говорить, мы еще, знаете, вот о чем бы нам хотелось вам рассказать. Напомним, что каждое утро в 8:35 и днем в 13:10 с понедельника по пятницу вы можете смотреть и слушать наши программы в прямом эфире на средних волнах на частоте 549 кГц, программа радио «Крым Реали». И, конечно же, можете смотреть эти трансляции также на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Facebook «Крым Реали». И если вы пропустили, то сейчас мы вам расскажем, ну вот буквально, так скажем, тезисно, да, тизерно. Самое главное, что вы могли пропустить за сегодняшний день. Президент России Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске немецких и французских специалистов в Керченский пролив. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом. Кроме того, российская сторона получила от Мааса документ с предложениями по Керченскому проливу и готовится их изучить. Содиректор программ по международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник полагает, что европейские наблюдатели не обеспечат свободу судоходства в Керченском проливе.
Ну, во-первых, перспектива вполне реальна, потому что это тот случай, когда как раз в интересах Путина показать российскую версию событий, подтвердить. То есть, если эти наблюдатели туда прибудут, им покажут замечательную картинку, но сама проблема, она, эти причины, корни этой проблемы, они гораздо глубже, и понятно, что никакие наблюдатели не смогут обеспечить свободу судоходства на длительную перспективу.
И тут вообще на самом деле интересно, вот если бы было вот это свободное судоходство, оно бы не ограничивалось Россией, вот эта трагедия, которая произошла вчера в Керченском проливе, продолжается сейчас, еще там горят 2 танкера, вот она бы произошла или нет? Это вопрос, ну на самом деле, почему они там стоят, да? Потому что, может быть, потому что Россия построила мост, да, и не обеспечивает проход кораблей через Керченский пролив. Это же тоже одна из версий может быть. Вот.
Тема, конечно, важная. важно, безусловно. На сайте Крымреалии мы собираем, помимо информации, новостей, еще и также в эфире радио Крымреалии, не просто новости, но еще мнения разные, потому что действительно, как мы видим в часы этих событий, в дни этих событий, получается, очень много есть разных версий, каково на самом деле. Я думаю, что время покажет. Но вот тем временем исследователи Российского финансового университета изучили удовлетворенность жителей крупных городов России и аннексированного Крыма своей жизнью в прошлом году. Симферополь и Севастополь вошли в общероссийскую десятку всем довольных. Владимир Паниота, генеральный директор КМИС, это Киевский международный институт социологии, считает, что на высокий уровень счастья крымчан результат деятельности российских СМИ повлиял, да, что, собственно, это даже не от того, что жизнь лучше, а от того, что медиа российские рассказывают, что это же жизнь, она стала лучше, и то, что то и мнение господина Паниотта, которое звучало сегодня в эфире радио Крымреалии, услышим сейчас и мы с вами.
Рівень щастя Криму не тільки зараз, а й по даним інших досліджень, які були починаючи там з 2014 року, він був вищий, ніж в інших регіонах Росії. Їм показували, що в Україні все дуже погано, і реальна ситуація в Україні погіршилася після початку війни, і що казали про те, що їх врятували від великих негараз, показували події у Донбасі, і тому вони були задоволені тим, що в них не відбулося такого нещастя, як от війна. Щонайменше Євгеній Кисельов казав, що російських ЗМІ вже дуже давно був такий принцип, що про Україну як про покійника. Або нічого, або щось погане.
Я напомню, что мы слушали фрагменты из утреннего эфира радио Крымреалии. Каждое утро с понедельника по пятницу в 8.35 по крымскому времени включайте нас на 105.9 FM или на 549 AM, и мы работаем для вас круглосуточно. Также вы можете слушать нас онлайн на сайте Крымреалии. Ну, через буквально уже 2-3 секунды в этой студии Виталий Портников с Екатерина. Александром Янковским, а я удаляюсь.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». Напомню, что нас можно слушать круглосуточно на севере Крыма на частоте 105.9 FM, а также утром и в обед и вечером смотрите прямые трансляции наших программ. Утром в 8.35 по крымскому времени, в обед в 13.10, ну и вечером в 19.30. И вот в это время мы работаем в прямом эфире. Вы можете также позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона абсолютно бесплатны для крымчан. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-3118. Я представляю гостя нашей студии. Это наш коллега, украинский журналист Виталий Портник. Виталий, приветствую.
Здрасте.
Итак, о чем хотелось бы сегодня поговорить? Вот первый и самый главный вопрос. Пятилетие сейчас приближается. Оккупации и последующей российской аннексии Крыма. На ваш взгляд, где решается будущее Крыма?
В Москве.
Не в Вашингтоне, не в Брюсселе, не в Берлине, именно в Москве.
Безусловно, влияние Вашингтона и Брюсселя на то, что будет происходить в России, оно велико. Понятно, что санкции с их кумулятивным эффектом по определению бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обама. Понятно, что сложные отношения между Россией и Западом, которые так или иначе сдерживают экономическое развитие России, таким образом ставят вопросы о выживаемости режима как такового. Это все влияет. Но так или иначе, и тут есть целый ряд примеров из истории. Будущее зависит, конечно, от того, как будут развиваться события в России. Это я очень хорошо помню, как, по-моему, в 1990 году народный депутат СССР от Эстонии Энде Липма, выступая на съезде народных депутатов СССР, сказал, все зависит от наших отношений с Россией. И все ему стали говорить, надо, это же Советский Союз нас оккупировал. Он говорит, что давайте называть вещи своими именами. Ну, какой Советский Союз? Это Россия. И это очень точное определение. Это Россия. И несмотря на то, что Соединенные Штаты Штаты и многие другие страны Запада не признавали оккупации Латвии, Литвы и Эстонии, начиная с 1940 года, и ничего не изменилось даже после Второй мировой войны. Были посольства, были флаги, были марки, были паспорта. Но свободными эти страны стали только потому, что Советский Союз, Россия, не смогла их больше удерживать. Просто потому, что сложилась такая политическая и экономическая ситуация в стране. Если в современной России сложится такая политическая и экономическая ситуация, безусловно, может стать вопрос о деоккупации Крыма. Если такая ситуация не сложится...
А такое тоже возможно, что не сложится такая ситуация?
В ближайшие годы может не сложиться, потому что... ведь ситуация должна сложиться, Александр, не только политическая, не только экономическая, она должна сложиться политическая. Сейчас оккупация Крыма – это один из маркеров, определяющих единство российского общества. Мы это видим по последним социологическим вопросам. Есть три вещи, которыми гордятся современные россияне. Главное – это победа во Второй мировой войне, это покорение космоса и это оккупация Крыма. Эти события практически близки в цифрах гордости. Это означает очень простую вещь, что любой преемник Владимира Путина на посту президента России, даже тот, который начнет депутинизацию, должен будет с этими цифрами считаться, и что ему придется проявить целый ряд усилий, если он захочет, чтобы изменить это общественное мнение, чтобы доказать, вы знаете, это был ложный нарратив.
А может быть, это общественное мнение он и не захочет менять?
Может быть, не захочет, да.
Сегодня, вот сегодняшняя история, наверное, которая писалась вот в эти часы, 22 января в Москве несколько часов продолжались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абе. И в том числе это переговоры, наверное, в первую очередь это переговоры о мирном договоре. И в том числе мы слышим требования Японии о том, что мирный договор не будет подписан до тех пор, пока не будет решен вопрос с Курильскими островами. Зачем России, на ваш взгляд, вот вообще этот мирный договор с Японией? Это какой-то обмен, не знаю, признания аннексии Крыма на возможный гипотетический возврат этих самых Курильских островов?
Ну, вы сейчас, если хотите, рассуждаете как японский политик. Потому что это японские политики очень часто думают, что для России очень важно будет показать, что она вменяемый партнер, и поскольку Крым это в самом деле для России русская территория, а Курилы все-таки не совсем русская, это можно поступиться Курилами, частью Курил, для того, чтобы показать свою конструктивность. На этом, в общем-то, если говорить честно, базируется вся стратегия премьер-министра Синдзо Абе. Почему считает, что он сможет это сделать? Именно потому, что, по его мнению, Путин в некой ловушке, и для того, чтобы из этой ловушки выбраться, он должен чем-то пожертвовать.
Тем более, там Китай есть, да, у которого есть определенные тоже претензии. Ну, теоретически, да, могут быть.
К советскому и к России?
К России.
Нет, все претензии уже удовлетворены практически,
да?
Да. Да, там уже все как разрешено. Но суть не в этом. Суть в другом. Суть в том, что мне кажется, что это ложные предпосылки. То есть для России, для Путина действительно важно подписать мирный договор с Японией, потому что этот мирный договор с Японией позволит, по мнению Москвы, несколько уменьшить влияние Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
То есть мы способны договариваться, мы, имеется в виду Россия, да, скажет Путин, способны договариваться с Японией напрямую.
Да, поэтому такое бешенство вызвало в Москве заявление одного из японских политиков, который призвал Соединенные Штаты подключиться к заключению мирного договора между Москвой и Токио. Потому что такой мирный договор Москве не нужен. Но есть еще один очень важный момент. Москва совершенно уверена, что этот мирный договор должен быть подписан без всяких территориальных уступок. Вот что предлагает Россия и Японии? Вы признаете результаты Второй мировой войны. Вы все-таки признаете, что эти острова Курильские являются неотъемлемой частью Российской Федерации. А потом, после подписания мирного договора, мы уже с вами поговорим, что дальше с этим делать. Но эта глава должна быть закрыта. Закрыта именно признанием Японией факта того, что эти территории были аннексированы законным путем. Вот после этого с японцами могут говорить о возвращении территории.
Но японцы не признавали это 70 лет.
И японцы не могут этого признать, потому что японцы могут даже согласиться с тем, что острова не возвращают, но они уж точно не могут признать законности российского суверенитета. Это потому что это политическое самоубийство для любого японского политика. Тем более для такого политика, как Синдзо Абе, который, с одной стороны, заканчивает свою каденцию через год, а с другой стороны, готовится к довыборам в японский парламент. Вот если Синдзо Абе всерьез попытается изменить японскую конституцию, а для того, чтобы это признать, надо изменить конституцию Японии. Вот он может лишиться большинства на до выборах. Это сложная очень ситуация. И при этом надо учесть еще один, что против таких конституционных изменений выступает вся японская оппозиция. И выступает партия Комейто, которая входит в правящую коалицию вместе с либеральными демократами. То есть в Японии ситуация на самом деле непростая. Но я не очень верю в то, что сам Синдзо Абе готов к такому мирному соглашению с Россией, которое будет исключать возвращение хотя бы части островов Курильской гряды.
Напомню нашим радиослушателям, если вы нас не видите, не видите нашу прямую трансляцию, а слышите нас сейчас, то в нашей студии Виталий Портников, украинский журналист. И говорим мы о России, о том, где решается будущее России. Вот в ближайшие еще 20 минут мы будем говорить об этом, и о будущем Украины тоже будем говорить, где оно решается. Виталий, а можно говорить о том, что вот эти Курильские острова, а точнее вот эти переговоры про статус Курильских островов, вообще переговоры с премьер-министром Японии, это вот такая, знаете, новая аннексия и новая игра господина Путина, только теперь уже абсолютно виртуальная. В отличие от реальной аннексии Крыма, надо же чем-то занимать умы и уши россиян.
Я так не думаю. Я думаю, что Путин тут в данном случае не инициатор этой игры. Инициатором этой истории с Курилом является, безусловно, Синдзо Абе. Он человек, которому очень важно изменить само положение Японии в современном мире. И он многое для этого сделал. Он ведь добился конституционных изменений, которые изменили роль сил обороны Японии. Впервые при его премьерстве было принято решение о том, что силы обороны Японии могут участвовать в миротворческих операциях за рубежами страны. То есть впервые преодолена страшная травма, она действительно была страшная, надо понимать, особенно после Хиросимы и Нагасаки, которая изменила, если хотите, не просто характер японской нации, а характер японской государственности. Что японцы, в принципе, не могут выходить за пределы японских островов. Да. Даже с благой цели, даже с миссией миротворчества. Вот это вот изменилось. То, что Синдзо Абе считает, что он должен подписать мирное соглашение с Россией, тут есть несколько составляющих. Некоторые из них могут быть нам даже до конца непонятны. Но я думаю, что самая главная составляющая, это на самом деле не просто желание войти в историю и желание воспользоваться моментом аннексии Крыма, это один уступок со стороны России, а есть клятва, которую Синдзо Абе принес на могиле своего отца, бывшего министра иностранных дел Японии, который занимался вот, нормализацией российско-японских отношений. И Синдзо Абе на могиле своего отца поклялся продолжить это дело, его дело и завершить его успешно. Для японца клятва на могиле отца значит больше любых политических расчетов. Мы этого иногда просто не понимаем, но общество японское отличается от русского или украинского общества именно вот таким вот, я бы сказал, акцентированием на традиционализме. И, конечно, Абе может не добиться успеха, но он, по крайней мере, должен исчерпать все имеющиеся у него возможности. И поскольку он действительно крупный политик, он это делает.
Виталий, вы говорили о том, что, возможно, вот эта судьба Крыма, она будет решаться все-таки в России, по вашему мнению, и только при том условии, что будет наличие как экономических, так и политических условий. Я просто сегодня читал интересный материал на «Новой газете» российской, да, это интервью с Элизабет Шимфессель, социологом Астонского университета в Бирмингеме. Она занималась исследованием социального неравенства и состояния элит на постсоветском пространстве, и за последние несколько лет Шимфессель пообщалась с десятками русских олигархов, пытаясь понять их ценность, образ жизни, взгляды на будущее, а итогом ее научного исследования стала книга «Богатые русские от олигархов до буржуазии», в которой собрано интервью более 80 богатейших и влиятельнейших русских. И вот в интервью «Новой газете» исследовательница говорит: «Я много думала о том, могут ли дети богатых русских стать теми, на кого граждане могут возложить свои надежды. Они неохотно говорили о своих взглядах, но я поняла, что им хоть и не нравится то, что символизирует Владимир Путин, но в целом эта власть для них очень пригодный вариант. Если они будут выступать за демократизацию, то поставят свои собственные капиталы и себя под риск. А я не уверена, что они будут жертвовать своими интересами ради чьей-то свободы и демократии». Тогда у меня к вам вопрос. Если не дети богатых русских, то тогда кто будет менять Россию?
Россию будут менять обстоятельства, потому что я вообще не очень, в отличие от господина Шенфельда, думаю о детях богатых русских, потому что думаю, что дети богатых русских не будут жить в России. Нет никакого смысла жить в России, если у тебя есть приличные деньги. Россия современная не предоставляет...
Интервью как раз именно с теми детьми, которые не живут в России.
Не предоставляет человеку с большими деньгами никаких возможностей для развития. Там можно жить, только если ты охраняешь свои капиталы. Если у тебя этой необходимости уже нет, а у этих детей нет такой необходимости. Безусловно, ты будешь жить в другой стране. Вы посмотрите, дети практически всех российских чиновников. От Путина до каких-нибудь там губернаторов и так далее. Не имеют, уже имеют гражданство других стран. Они будут где угодно, только не в Российской Федерации. И в этом есть логика. Потому что Российская Федерация для них плантация, а не место проживания. Но плантация тоже меняется с точки зрения экономических и социальных условий. Ведь на плантациях тоже происходит целый ряд событий. Я ведь говорю о времени, которое так или иначе должно наступить, когда интересы вот этого вот российского номенклатурного класса и русского народа окончательно разойдутся, когда этот российский номенклатурный класс не сможет социально кормить и поить этот русский народ. Вы же видите, рейтинг Путина прямо всегда зависит от того, насколько власть кормит народ. Понятно, что в данном ситуации, пока ресурсы до кормежку есть, власти ничего не угрожает, она не может обращать, не обращать на это никакого внимания. Но когда это будет, так сказать, достигнет кардинально низкого уровня, тогда, безусловно, начнутся лихорадочные попытки по сохранению статуса кво. Что такое попытки сохранения статуса кво? Это необходимость получать помощь от Запада. Это необходимость возвращения в цивилизованный мир, по крайней мере, деланного, по крайней мере, я не знаю, имитированного. Как это было, кстати, с Россией 90-х годов? Она же не собиралась принимать западные ценности. И нужны были западные кредиты. Поэтому она играла в демократию. Поэтому она согласилась. Ельцин ездил еще в 91-м или 90-м, даже в 91-м году встречаться с руководителями Латвии, Литвы и Эстонии, подписывал с ними соглашение о дружбе, хотя еще союзный центр существовал и говорил, что они никогда не предоставят им независимость. То же самое может быть и в данном случае. Будет понятно, что Крым — это балласт. Просто балласт, как воздушный шар. Чтобы воздушный шар поднялся, надо этот балласт сбросить.
Ну, Виталий, ну вы практически выбиваете сейчас вот эту, я не знаю, что это, православие, самодержавие или народность. Да, это, вот в этой триаде Вторая мировая война, вы сказали, да, полет в космос и Крым. Да, ну так может быть... Может быть, россиянам проще будет сказать, знаете, как бы уже, ладно, бог с ним, с тем космосом, но Крым-то вот он...
Понимаете, это триада Путина. Вот были какие-то триады, связанные с достижениями Сталина. Там тоже была Вторая мировая война. Но был и образ вождя, и его достижения. И сам это, и все эти, так сказать, суть тогдашнего существования Советского Союза была связана с тем, что вот войну выиграл генералиссимус Сталин. Правильно? Это были неразрывные вещи. Сталин, и Советский победа, Союз, да? И победа, да? И потом оказалось, что можно Сталина спокойно вышвырнуть из этой триады.
И да? Победа все равно остается.
Победа все равно остается, Советский Союз остается. Просто в деятельности товарища Сталина имелась отрицательная сторона. Вот в деятельности товарища Путина тоже имелась отрицательная сторона, связанная с тем, что присоединение Крыма к России, мы-то понимаем, что Крым наш, оно произошло с нарушением международного права. Международное право должно быть восстановлено, а права крымчан гарантированы. Я вас умоляю, любая формула найдется, и она будет полностью, она будет проглочена и акцептирована россиянами, ровно так, как акцептирована эта триада, потому что в это время по телевидению, или что там будет тогда, будет рассказывать о злоупотреблениях Путина, о коррупции, об ограблении того же Крыма, об ограблении России, о тайных тюрьмах, о пытках, о миллиардах, которые были, уходили на резиденции. Но сейчас ведь у нас честное руководство. И это честное руководство делает все возможное, чтобы исправить эти ошибки. Хотя, безусловно, надо признать, что товарищ Путин одновременно многое сделал для поднятия международного престижа страны, вернул ее на международную арену. Но в его деятельности имелось и
определенные недостатки.
Определенные, да? Недостатки. Мы их только должны исправить. Вот. И это так, это столько раз уже происходило в русской истории, что нет никаких оснований считать, что сейчас должно происходить иначе.
Виталий Портников, студия радио «Крым Реалии». Виталий, к вам такой еще вопрос. Как вы думаете, вы наверняка не задумывались над этим вопросом, но мне интересно было услышать ваше мнение. Вот почему в Крыму за последние 5 лет с момента российской оккупации и аннексии украинского полуострова уже трижды менялся руководитель Севастополя? Там, то есть вначале был Чалый, потом был Миняйло, теперь Овсянников, а Крымом бессменно руководит назначенный Москвой господин Аксенов.
Ну, я как раз почему я задумался об этом вопросе,
да?
Потому что мне было очень интересно. Я понимал это так, что на самом деле Аксенова, пребывание у власти тандема Аксенова-Константинова является в определенном смысле осуществлением на территории Автономной Республики Крым чеченской схемы. Когда территория отдана во владение местным кланам, поскольку самим разобраться на этой территории сложно, разобраться в том, как там осуществляется не просто управление, а координация финансовых потоков сложно. Самим грабить ее еще не то, что не хочется, трудно, потому что непонятно, где будет допущена ошибка. И поэтому мы просто отдаем ее местным кланам, башмакам, как говорится. Угу. Точно так же Чечня была отдана в управление по другим причинам, потому что было ясно, что люди, которые приедут из центра управлять Чечней, они просто не справятся, они вызовут еще одну войну. А если предоставить возможность управления местным элитам, пусть части местных элит, то эти местные элиты, борясь за свою власть, зачистят, так сказать, Чечню лучше, чем любые российские силовики. Но одновременно им, конечно, нужно предоставить такую самостоятельность, которая никому и не снилась, вплоть до списания долгов за газ. По сути, сегодняшняя Чечня, она превратилась в такое почти независимое государство в составе Российской Федерации, что может не нравиться силовикам, но зато решает проблему, по крайней мере, формально во время президентства Путина. С Крымом очень похожая ситуация. Когда в Москве точно поймут, где у него кнопка, как говорится,
У Крыма.
Тогда Аксенов будет заменен человеком более понятным и близким к Кремлю.
Но это, скорее всего, произойдет не в один день, да? То есть будет просто наводнение вот этими московскими чиновниками,
Какие-то должности в налоговой сфере, там, в МВД и так далее. Будет все больше и больше ставить своих людей. В конце концов, их возглавит тоже свой человек. Это ведь, слушайте, так ведь происходило даже в Башкирии. Зачем вам Крым? В Башкирии долгие годы правил Муртаза Рахимов, которого можно сравнить с Аксеновым. Это был человек консенсус кланов, а потом, да, туда прислали человека, который формально такого же этнического происхождения, но он человек Москвы. Угу. Так не удалось совершить такой переворот только в Татарстане, а почти во всех российских регионах по похожей схеме действовали. Теперь Севастополь. Ну, а Севастополь, извините меня, это не Крым, это просто военно-морская база. И совершенно понятно, как ей руководить, что руководить ей надо прямо из Москвы. Поэтому, когда Чалый попытался руководить Севастополем, потому что никто и не воспринимал его в качестве долговременного руководителя, он должен был собой олицетворять так называемую русскую весну.
Народное волеизъявление.
Да? После чего должен был исчезнуть. Он просто до конца не понимает, что ему и так дали возможность поворовать. И он уже и в той нише воровства, в которую его заткнули, он должен тихо сидеть и считать деньги, больше ничего не делать. Ну и потом началась уже такая вот внутренняя борьба, возможно, господин Меняйло, да, оказался человеком, неспособным быть человеком консенсуса. Не забывайте, все эти люди, они должны быть людьми криминального консенсуса. Меняйло, может быть, не стал таким человеком.
Вы имеете в виду то, что он военный?
Ну, может быть, он просто не очень умный человек. Это же вопрос еще ума, умения со всеми этими бандитами и полубандитами находить общий язык, обеспечивать интересы, делиться с Москвой. Это люди, которые сидят на общаке. Что такое руководитель российских регионов? Это держатели общака. Но для этого тоже нужно иметь мозги. Ведь не каждый человек становится вором в законе. Или каждый человек становится реальным губернатором, даже когда его назначают. Но вот сейчас Овсянников. Если Овсянников не справится, но рано или поздно, методом вот такого кастинга, они этого хозяина общака или смотрителя общака найдут. Тем более, что, опять-таки, для Севастополя это не очень важно, потому что это все-таки город, как бы там ни было. Это небольшой регион. Mm-hmm. Вот если окажется, что они его не могут найти по определению, вот как-то так там интересы не складываются. Я вам расскажу, что будет. Будет прислан российский варяг в Крым, и Севастополь определяет просто объединят с Крымом. На этом все и закончится. Это такой-то
вариант. Который будет руководить уже всем
полуостровом. Да, который будет руководить всем полуостровом, а военные функции будут переданы главнокомандующему Черноморского флота Российской Федерации. Вот он будет заниматься армией, а всем, что связано с Севастополем как с городом, будет руководить московский глава Крыма. Настоящий уже, не крымский. Ну, это тоже вариант.
Понятно. Интересная версия. Еще один очень интересный момент. Вот вы упомянули Чечню. Я напомню нашим радиослушателям, что вот 17 января 2018 года на сайте прокуратуры Чечни появилось сообщение о том, что суд в Грозном обязал компанию «Газпром Межрегион Газ Грозный» списать 9 миллиардов рублей долга жителей города за поставки газа. Этот долг, как выяснилось, это долг за 2015-2017 год был накоплен. И прокуратура просила суд списать долги, так как они создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения. На ваш взгляд, Виталий, вот это судебное разбирательство между прокуратурой Грозного, ну, и «Газпромом», к чему оно вообще приведет? Вот кто выиграет?
Я думаю, что выиграют те, кто договорится с Кремлем.
А кто ближе все-таки Кремлю?
Я думаю, что Кремлю важнее стабильность Чечни, чем деньги «Газпрома». И я вам просто могу привести очень простой пример. На протяжении последних, я бы сказал, 27 лет, нет, 8 уже, наверное, так называемая Приднестровская Молдавская Республика не платит Российской Федерации за газ.
Вообще?
Вообще. Ни копейки. Россия поставляет газ бесплатно. Молдова рассчитывается за свой газ. Более того, Молдова есть предприятие «Молдова-Трансгаз», акционером которого является сам «Газпром», администрация, руководство Молдовы и руководство Приднестровья. Там три акционера. У этого «Молдова-Трансгаз». При этом само Приднестровье за газ не платит. Молдова платит полностью. Выплачивает, у нее нет долгов перед Россией. Но на балансе этой компании «Молдова-Трансгаз» накапливается долг Приднестровья. Россия иногда говорит Молдове: отдайте эти деньги. Молдова говорит: простите, пожалуйста, вы их кому поставляете? Вот пусть они вам и отдают. Или давайте восстанавливать территориальную целостность Молдовы, и тогда уже разбираться, что с этими деньгами делать. Бесплатный российский газ – основа того, что Россия может Приднестровье оккупировать. И никто не думает о деньгах «Газпрома». Между прочим, если сравнить по размерам Приднестровье и Чечню, ну, мы получим похожие размеры. Маленькая республика, правда? Извините меня, не...
Даже не 10 миллионов, наверное, да, человек? Это
ну,
точно,
очевидно, что не 10 миллионов, и не миллион, да, наверное. Вот, и по идее, вот возникает вопрос, что делать? Понятно, что там ситуация социальная сложная. Много очень безработных, много людей, которые не могут платить за энергоносители нормальные, так сказать, вот в тех ценах, которые существуют в России. Действительно, там 1,5 миллиона человек.
Но к чему все это приведет? Приведет ли это к таким же требованиям других регионов,
да,
России?
Да, только они не будут удовлетворены, потому что в этих регионах нет опасности возобновления горячего конфликта. Это все очень
и просто. И политического какого-либо протеста тоже
и
нет опасности.
И политического протеста тоже нет опасности. Понятно, что будет некоторые руководители регионов об этом говорить, но это ни к чему не приведет. Но Чечня имеет все шансы своего добиться. И самое главное, что мне иногда кажется, а вот вы не думаете, что президент, или как глава республики чеченской, господин Кадыров, он прав в этом подходе? Потому что если у него на весах стоит долги за газ или стабильность, ну, так он должен выбирать стабильность. Это же то, ради чего его в Кремле и поставили руководить республику. Он может спокойно сказать, ну, Путину.
Логично, конечно же. Да.
Да, ну вот. То же самое и руководство Приднестровья, если им говорить, дайте они, слушайте, мы можем вам, конечно, начать платить за газ, но мы завтра станем Молдовой. Зачем нашему населению тогда держаться за... Россия платит приднестровцам добавки к пенсиям, между прочим. Каждому человеку фиксированную сумму. Ну и как-то это не считают. Это модель, по которой может развиваться оккупированная территория Донбасса. Можно то, ведь они же тоже теперь не платят за газ. И ничего, это теперь наш долг.
Да, но это украинский. Долг украинский, да, 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 украинского государства.
Как бы,
да.
Но мы же его не признаем, украинское государство его не признает. Как и молдавское государство не признает приднестровского долга, потому что говорит, как вы, каким образом, по какой юридической схеме вы им платите?
Виталий, еще вопрос. Я услышал, где решается будущее Крыма, где решается будущее соседней России. На ваш взгляд, где решается будущее в Украине в 2019 году? И, может быть, даже так бы поставил вопрос. В чем главная угроза для Украины в 2019 году?
Будущее Украины решается здесь. И это, кстати, доказано всей украинской историей последних 28 лет. В Украине. Потому что все попытки перенести решение этого будущего в какие-то другие места, они всегда приводили к фиаско. В Москве пытались решить вопросы нашего будущего, между прочим. И вы видите, к чему это привело. К двум Майданам. Но и в Брюсселе пытались решить вопросы нашего будущего, когда пытались заставить президента Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Более 5 лет назад это было. Даже без выполнения господином Януковичем условий об отказе от избирательного правосудия. Помните, когда Виктор Янукович летел на саммит Вильнюс? Ему что-то никто не говорил, что мы с вами подпишем, если вы завтра решите вопрос об тюремном заключении Юлии Тимошенко. Даже этот вопрос уже не стал. Просто говорить, подпишите. Подпишите, а там дальше разберемся. Это тоже была ошибка, между прочим. Я совершенно уверен, что это была ошибочная попытка решить украинскую судьбу вот таким образом. А судьба Украины решается в Украине. И она решается не только путем выборов, как мы видим. Она решается путем того, что украинский народ может вмешаться в электоральные результаты, если человек, который и получает власть благодаря этим электоральным результатам, начинает предавать национальные интересы. Так что в этом смысле у меня абсолютно спокойное отношение к украинскому будущему. Да, мы можем, когда говорить об избирательной кампании, мы можем говорить, ой, здесь много популистов, здесь много людей, которые не пользуются национально-демократическими какими-то ориентирами. Но на самом деле ситуация гораздо проще. Здесь серьезно говоришь. После оккупации Крыма и Донбасса судьбу Украины решает даже не просто украинцы в целом, а решает национал-демократический электорат. Он находится в большинстве. Президентские выборы могут привести к власти любого человека, который завоюет симпатии части этого электората. Даже по формуле, что во втором туре не более 50% избирателей придут на выборы, и из них не более 50% проголосуют за этого президента, который будет избран голосами 25-30% населения. У него будет очень низкая легитимность. Вот это просто надо четко себе сказать. Кто бы ни стал президентом Украины, будет низкая легитимность. Потом будут парламентские выборы, которые так или иначе будут реакцией населения на итоги президентских. И так на этой шахматной доске сложится новый политический пасьянс. Может ли он быть изменен с точки зрения изменения вектора развития Украины? Нет, не может быть. Нет, ни у кого нет таких сил и возможностей. Ни у самих избирателей, потому что нет такого единства, я бы сказал, антиукраинского, наоборот, есть проукраинское единство. Ни у какой-либо отдельной политической партии, ни у какого-либо политика. Мы живем в переходном периоде. Он может замедлиться, измениться, да. Но он будет таким, каким он есть.
Спасибо, Виталий Портников. Наш коллега, украинский журналист, был гостем студии «Радио Крым».